уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Николай Топорнин, наш умный парень сегодня, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Здравствуйте, Николай Борисович.
Добрый день.
Наш координат 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Явки, пароли сдала, можно начинать. А иностранная пресса вся про Великобританию, конечно же. Мы, кстати, вас именно поэтому и позвали.
Спасибо.
Мы не будем здесь оригинальничать. Вот, и от тренда как-то отставать. Но я обратила внимание, просто вот сразу открываю CNN, огромная совершенно статья. Статья «Полный разгром лейбористской партии на выборах в Соединенном Королевстве стал для демократов предостережением касательно попыток увести более умеренный электорат слишком далеко влево». Это уже колумнисты пишут. И как бы CNN говорит, что демократам, американцам, нужно проанализировать, а что же произошло в Великобритании. Давайте с Великобритании. А что там произошло все-таки?
Убедительная победа консерваторов. Никто не ожидал, что они выиграют с разгромным перевесом. Такой перевес был, если мне не изменяет память, в 1987 году, еще во времена правления Маргарет Тэтчер. Угу. Вот она пользовалась такой же большой популярностью, и консервативная партия. И сегодня консерваторы набрали 365 мест из 650. Абсолютное большинство — это 326. Ну, понимаете, какой у них запас. Практически 80 мест у них запас, да, по сравнению со всеми оппозиционными партиями, со всеми. Для сравнения скажу, что лейбористы получили всего 203 места. Вот, считайте, 365 и 203. Разница более чем 160 мест.
А это, в конечно, чем эффект-то? В чем причина?
Ну, причина, знаете, здесь несколько причин, здесь не одна причина, я бы сказал, целый набор. У них, наверное, главный в повестке дня вот этих парламентских выборов был вопрос о Брексите, по сути, именно из-за проблемы Брексита эти и случились, внеочередные парламентские выборы. Второй вопрос, который их тоже волновал, это реформирование системы национального здравоохранения. Вот, как ни странно, в Великобритании тоже есть проблемы со здравоохранением. Они, правда, не такие глобальные, как у нас, но, тем не менее, все равно британцы недовольны вот качеством медицинских услуг и их стоимостью, которым оказывается в последнее время. Они хотели бы реформировать. И программы консерваторов и лейбористов в значительной степени расходятся и здесь. Но все-таки главный вопрос, безусловно, это вопрос Брексита. Вот, вопрос Брексита, потому что именно Борис Джонсон настаивал на том, что если парламент не хочет ратифицировать вот это последнее соглашение, которое он подписал в Брюсселе, напомню, в октябре этого года, то тогда необходимо провести новые выборы, чтобы эти выборы стали своего рода референдумом по вопросу о том, как должна себя вести Британия по отношению к Европейскому Союзу. Либо оставаться, или, во всяком случае, предметно опять обсуждать, там, пути выхода, детализацию выхода, как хотели лейбористы вместе с либерал-демократами. Либо, как сказал Борис Джонсон, я выведу Британию при любом исходе.
Ну, из Европейского Союза.
Совершенно.
Но тогда другой вопрос, просто вот маленькое уточнение. А почему Мэй поплатилась за это политической карьерой, а Борис Джонсон на коне и весь в белом?
Знаете, наверное, здесь разница в масштабе личности. Я не хочу ничего плохого
сказать. Роль личности Терезы Мэй. В истории, серьезно?
Конечно, как вы хотели это
всегда? Институты, я думала, честно говоря, про институты в большей степени.
Ну, институты состоят из личностей, понимаете, в первую очередь.
И, США это пытаются опровергать.
Ну, они могут, конечно, опровергать, но мы об этом можем поговорить отдельно. Британия, хоть это и не президентская республика, напомню, что это конституционная монархия, там главой государства... Да. Елизавета до сих пор является, уже более 50 лет, но реальная власть принадлежит премьер-министру, то есть лидеру победившей партии на выборах. И, безусловно, вот личность лидера партии, она тоже определяет симпатии или антипатии избирателей. Вот так сложилось, что Джереми Корбин, лидер лейбористов, не пользуется симпатией у очень большого количества британцев. Не пользуется симпатией. Но это связано с разными факторами. Опять-таки, все-таки тоже Корбин достаточно такая яркая, колоритная личность. Но видите как, Джонсон четко совершенно сказал, что он хочет и как он это будет. А у Корбина, вот хотя бы я просто помню, эти последние три года, когда обсуждался вопрос о Брексите, у него позиция постоянно менялась. Да? Она вот видоизменялась в зависимости от каких-то политических обстоятельств. Вот там съездила Тереза Мэй в Брюссель, о чем-то она договорилась, приехала, а Корбин говорит, нет, опять она привезла плохое соглашение, оно никуда не годится. Когда Тереза Мэй спрашивала Корбина, слушайте, ну, да. Джереми, скажите, а что нужно сделать, чтобы вам понравилось это соглашение? Он прямого ответа на это не давал. Он говорил о том, что, а вообще нам надо рассмотреть вопрос, а нужно ли нам выходить из Европейского Союза, а может быть, не нужно, может, повременить. То есть, вот такая, знаете, гутоперчивая позиция, она привела к тому, что британцы просто не поняли его, что же он хочет.
А здесь нужно было четко действовать.
Я думаю, да, поскольку, знаете, это, по сути, референдум был. Вот сторона за, сторона против. И вы должны четко совершенно выложить на стол ваши аргументы. Почему вы за или почему вы против?
Хорошо, но тогда, если мы говорим о неких центрах поддержки либористов, то здесь, наверное, произошли некие изменения. И лидер вот этого идеологически радикального левого крыла этой партии там, в Лондоне, да, они как что-то упустили из виду. Вот мы можем понять, это что, нечеткость позиции или они действительно упустили? Помните, когда Трамп избирался, демократы потом говорят, а мы действительно не подумали, что вот эти вот мужчины в клетчатых рубашках и, значит, в ковбойских шляпах могут иметь какой-то политический вес, и на них сделает ставку Дональд Трамп, помимо капитала, понятно, и не прогадает.
Но при этом они сразу же нашли причину, кто в этом виноват, естественно, Российская Федерация, но которая
они
там...
потом не нашли. Вот
ну, тем не менее, знаете, как начали отыгрывать, почему же они проиграли, да, им очень было обидно проиграть, потому что они настолько были уверены в своей победе, что даже не допускали мысли, что Дональд Трамп может победить. Но вот, видите, это случилось, а дальше уже надо анализировать, почему это случилось. Мне кажется, они до сих пор не поняли причину своего поражения. И, кстати говоря, вот здесь вот в вашем первом вопросе, там тоже такой был очень интересный нюанс. Вот у демократов и либористской партии очень много стало общего в их платформах экономических, политических, социальных, то есть в их избирательной платформе. В чем это заключается? Да. Такой ощущается сильный крен влево, вот как ни странно, да, что либористская партия, которая традиционно стояла на таких центристских социал-демократических позициях, так всегда был, даже немножко правее, вот, то Корбин, он сделал такой, взял курс резко влево, на поливение социал-демократии.
Они
и демократы то же самое, да, вот возьмите Берни Сандерса, то есть, по сути, это человек второй, да, который финишировал за Клинтон, но это, в общем, такой скрытый социалист, конечно, это не такой коммунист, там, как у нас там был Сталин или еще кто-то, но, во всяком случае, он жонглировал теми же самыми такими, знаете, приятными для уха терминами, да, социальная справедливость, равные доходы, забота, так сказать, о пенсионерах и так далее, и тому подобное.
Шахтерские поселки,
рабочий класс, пролетариат, мигранты и пятое-десятое, да. Вот, то есть это вот, ну, как бы вопросы социальной защищенности населения, социальной справедливости. Они так или иначе будируются всегда левыми и в нашей стране, и в любой другой стране. Вот коммунисты, всякие там социалисты и примыкающие к ним силы, они всегда поднимают вот эти вопросы, да, и выносят их на обсуждение. Как бы многим людям очень приятно это слышать, и, в общем-то, многие хотят, чтобы действительно государство о них заботилось, больше была социальная защищенность, выше были пенсии, там бесплатная медицина, бесплатное здравоохранение, это все прекрасно, но тогда встает второй вопрос. А деньги-то на это где брать? Как вы собираетесь обеспечивать все вот это бесплатное?
Левачество, все левачество,
да. На высоком качественном уровне, не то, что у нас бесплатно, знаете, там за 3 копейки. В США и Великобритании эти услуги государства обходятся крайне дорого, значит, нужно брать где-то деньги, то есть смотреть наполнение бюджета. Вот тут у левых либористов в том числе не было конкретной программы, да, вот. А откуда? За счет чего? За счет повышения налогов? Ну, вам любой британец скажет, нет, извините, нам это не нравится. То есть, как вы, кстати, вы за наш счет будете решать наши проблемы. Так. Нет уж, вы давайте подумайте
о чем-нибудь другом. А откуда деньги у Джонсона тогда? За ним какой-то капитал стоит?
А у Джонсона
стоит,
или нет, что? А вы знаете, а он и не говорил об этом. Джонсон как раз не говорил об этом, он говорил о том, что мы предоставим возможности британцам работать, и лучше больше зарабатывать. Чем больше, да, логика простая, чем больше вы зарабатываете, тем больше вы платите налогов государству, а вот государство от этих поступлений будет решать ваши социальные проблемы.
И вот социальные проблемы будут Джонсона. Меньше, если не будет европейской бюрократии. Брюссельской бюрократии,
типа, я имею в виду. Да, у Джонсона тут еще примешивается такая нелюбовь почему-то к европейской бюрократии. Ну, он считает, что Евросоюз вот опутал различными нитями, там, цепями Британии, не дает ей вздохнуть широкой грудью.
Все-таки, вот
да,
так,
и он правильно. Считает, ну, это его позиция, политическая позиция, ну, извините, у политика должна быть своя позиция. Он четко совершенно заявил, что без Европейского Союза Британия будет развиваться намного более высокими темпами. Еще больше сократится безработица, еще выше будет рост ВВП, еще ниже будет инфляция, она и так там всего 1.5%, еще выше будут доходы населения и так далее. И тому подобное. Понимаете, вот что говорил Борис Джонсон. Ну, вот люди, получается, откликнулись. Им оказалось это ближе к сердцу. И тоже интересно, да, что вот у них, в общем, такая, знаете, мажоритарная система избирательная, да, то есть непропорциональная, как в Европе, там, в Германии или во Франции, мажоритарная округа относительно большинства, да, то есть тут в каждом из 650 округов любому кандидату достаточно победить, ну, набрать больше, чем соперники. И во многих округах там не было такого, чтобы разгромное поражение там консерватора наносили, нет. Ну, там перевес там 30 на 25, там 45 на 35, понимаете, да, но тем не менее, вот так. Такая убедительная победа.
Это какая-то институция просто-напросто рушится, что ли. Во-первых, вот если нам со стороны проанализировать, понятно, что сейчас люди, которые говорят, что, значит, там, мы должны как-то ответить, мы ждем, когда развалится Европа, вот это вот все, это понятно, это, я даже не хочу на этом заостряться.
Ерунда полная, потому вот. Что в этом нет смысла терять время.
Об этом, да, об этом и речь. Да. Как будто
Россия не является частью Европы, извините. Развалится Европа и посыпется экономика России. По-моему, ясно, как 2-2-4.
Но вот почему-то кто-то думает, что договориться с Британией отдельно проще, чем с Европейским Союзом. Хотя, конечно, это разговор в пользу бедных. А тут очень многие отмечают, ну, по крайней мере, вот по CNN я читаю, что ирония-то в чем она состоит? Что вот есть миллиардер с Манхэттена Дональд Трамп, у которого имя золотыми буквами на собственном самолете, а есть, значит, богатый Борис Джонсон, выпускник Итона.
И ну, они он как-то раз нашли... он из аристократии, Джонсон, ну, да, я бы не сказал, что он миллиардер. Нет, он обеспеченный синий,
да,
безусловно.
Но они же но... они нашли
это не такой, как Трамп, который стал
классу.
Миллиардером, в общем-то, из ничего, да. А Борис Джонсон, вот он такой типичный представитель британского истеблишмента.
Подход к рабочему классу. Об этом речь идет. Как будто бы вот сделали ставку не на условный Уолл-стрит, а сделали ставку на кого-то другого, так,
Евгений,
и
знаете,
поэтому
я вам скажу,
не прогадали.
Процентаж рабочего класса в Великобритании значительно снизился со времен Черчилля.
Так.
Если вы мне хотите сказать, что победа партии зависит от того, на чьей стороне симпатии рабочего класса, то сегодня это не так.
Вообще не так.
Не так, да, потому что, ну, вы видите, знаете, внедряются современные технологии, там, роботизация, автоматизация на многих автосборочных предприятиях в Англии, да, в Великобритании достаточно много. Там работают уже полуроботы. Полуроботы, люди только наблюдают за процессом сборки автомобилей. Вот, значит, по большому счету происходит размывание рабочего класса, они превращаются в таких, знаете, ну, инженеров нижней ступени, если хотите, он работает за компьютером, да, вот эти современные цифровые станки, все за этим смотрят, то есть это совсем другое, чем было раньше, он очень хорошо получает, он хорошо обеспечен, у него хорошая работа, и их главное, что вот этих вот людей становится значительно меньше, чем было раньше, процентаж, я считаю, что в два раза упал по сравнению с временами Черчилля.
Тогда интересен вот этот момент, я думаю, что вы слышали, конечно же, об этом, значит, эта теория глобальной Британии, именно поэтому Брекзит, какой-то реваншизм. Вот здесь, помните, Time недавно публиковал, значит, «Человека года», это была Грета Тунберг, но в данном случае мы не на ней заостряемся, а на позиционировании этой премии. Мы выбираем человека, который может изменить время, который может какое-то новое целеполагание нам обозначить. Вот Борис Джонсон в контексте, вместе с Дональдом Трампом, это действительно люди, которые, ну, фактически могут что-то изменить глобально в мире, и мы будем за этим наблюдать и даже что-то там почувствуем?
Да, я считаю, что Борис Джонсон уже оставил свой след в истории Великобритании. Великобритании пока, потому что решиться и вот так вот настойчиво добиваться выхода из Европейского Союза, это дорого стоит, поверьте. Это нужно обладать и политической волей, и железным характером, потому что сколько он подвергался критике. На него там ушатые грязи выливали и либористы, и либерал-демократы, и шотландцы. кто только... И даже больше того, коллеги по консервативной партии, весьма высокопоставленные, да, еще из правительства Терезы Мэй, вот они тоже его критиковали, и у него была даже такая фракция, которая его не слушалась. Ну, представьте себе, идет голосование, и вдруг там фракция из, да, из 25-30 высокопоставленных консерваторов голосует против предложения премьер-министра. Ну, у него и так большинства-то особо не было, было относительное большинство. А если еще минус 20 своих, то он вообще оставался в меньшинстве.
Ну, Брекзит уже вот он прям, да?
Да. То есть теперь можно сказать, что он случится точно до 31 января. Может быть, кстати, быстрее.
Да,
потому что в соглашении написано, что не обязательно ждать финальной точки. Достаточно, чтобы проголосовал британский парламент за закон о выходе, так называемый Withdrawal Act, закон о выходе из Европейского Союза. Насколько я знаю, вот из той информации, которую я получил, Джонс уже на следующую пятницу хочет назначить голосование. Ну, не на следующую, вот уже на эту пятницу, да, которая идет в конце этой недели, потому что там дальше уже начинаются рождественские праздники, и
там никому не до
Брексита будет. Да, там будет где-то 10 дней не до Брексита. Вот, поэтому если они проголосуют, а я уверен, что при таком большинстве тут уже никто не будет возражать, ну, соответственно, все. Дальше процесс технический, пакование чемоданов,
сдача мандатов. Соотношение риска-пользы, вот здесь Brexit, вот он здесь, уже все, карта разыграна, дальше уже,
ну, уже надо смотрите, делать что-то. Вот фондовые рынки, если вы говорите о каком-то эффекте экономическом,
да,
фондовые рынки уже отреагировали позитивно, как ни странно. Фунт стерлинга добавил чуть ли не 2%, так сказать, одномомента. Прибавили акции, в том числе британских компаний, вот, которые торгуются и на американской, и на британской фондовой бирже. Вот. И как-то... Ну, никаких таких кризисных ожиданий, вот разговоров о том, что, ох, что-то сейчас случится там в феврале, в марте, уже нет. То есть вот наступает определенность. А я вам могу сказать, что в правительстве давно, еще во времена даже Терезы Мэй, был разработан и план А, и план Б, мягкий Брексит, жесткий Брексит. И у министров есть уже план действий, да, то есть как бы министры меняются, но план действий у министерства остается. И то есть очевидно, что вот они достанут сейчас там план А, выход в условиях соглашения, я напомню, что все-таки Джонсон подписал соглашение с Евросоюзом, то есть Брексит будет носить такой управляемый характер, и вот этот 2020 год будет переходным, то есть еще пока не все законы прекратят действие на территории Великобритании, европейские, имею в виду, сохранится статус-кво определенный, и для британцев, и их компаний, которые работают на территории континентальной Европы, и для европейцев, которые трудятся на территории Британии, это миллионы граждан, извините, да, это не 5 человек, но это очень важно для них.
Здесь будет велик соблазн, наверное, кого-то шантажировать, а с кем-то, значит, достигать компромисса. Вот здесь просто мне интересно. Помните, мы-то любим глобально мыслить, что вот это последний рубеж опять, значит,
в судьбе большой
Европы.
Что мы мыслим глобально, но никогда конкретно ничего не делаем.
А вот если конкретно, здесь, с вашей точки зрения, каковы же перспективы-то? Соединенное Королевство скорее будет в каком-то неком кризисе, который как элемент развития мы воспринимаем, да, а не как там крах империи. Или действительно будет прям вот по восходящей и все хорошо?
Опять надо вернуться к роли личности в истории.
Давайте.
Да, потому что вот я считаю, да, предположим, 31 января заканчивается процесс выхода, 1 февраля Британия уже не член Европейского Союза. Вот, что случится, вот, начиная с 1 февраля? Да. Ну, никаких таких вот глобальных потрясений не произойдет, это очевидно. Но просто это невозможно по той простой причине, что британская экономика очень устойчивая. Это пятая экономика мира, да, вот они с Францией делят там 4-5 место. То Франция чуть выйдет вперед, то Британия. Но это вот, понимаете, в первой пятерке. Это крупнейшая экономика мира. Она устойчивая. Валюта, фунт стерлингов, ну, согласитесь, очень устойчивая, надежная, хорошая, стабильная валюта. Вполне может конкурировать и с евро, и с долларом. Ну, понятное дело, что возможностей немножко меньше, но, тем не менее, мы знаем даже из истории, что британский фунт стерлингов всегда был
крепким,
устойчивым. Вот.
Ну, и
нет предпосылок таких, что он должен там после выхода девальвироваться там на 5-10% вообще таких предпосылок. Может быть, флуктуация небольшая, но там 1.5-2%, но, как мы видим, это все отыгрывается, это в пределах нормального.
Харьковчанин.
Вот, и да, возвращаясь к роли личности в истории, меня спросили, вот дальше, после 1 февраля, многое будет зависеть от точности шагов в экономике, предпринимаемых правительством. Вот здесь будет очень много зависеть от министра финансов и от министра экономики.
Потому что там реванш кто-нибудь
и от премьер-министра в том числе, и от их взаимодействия с бизнес-сообществом, да, и о том, какие законы они будут принимать. Теперь, понимаете, теперь у них будут руки развязаны, и они могут принимать экономические законы, исходя из своих национальных интересов. Очевидно, чего они сейчас боятся, британцы в первую очередь. Они боятся, что может произойти отток инвесторов из лондонского финансового сити. И это очень важно, потому что именно инвестиционные деньги составляют чуть ли не половину британской экономики. А это деньги иностранных инвесторов, да, это в первую очередь деньги американских инвесторов.
Значит, надо с Уолл-стрит договариваться.
Это раз, и второе, смотрите, вот куда сейчас деньги стали уходить вот уже на протяжении последних 2 лет? В Париж? Нет, в Париж и во Франкфурт-на-Майне. В первую очередь, ну, ищут надежные штаб-квартиры, правда, где-то, сказать, все так предсказуемо. Франкфурт-на-Майне, ну, это финансовая столица Евросоюза, Париж, это тоже, в общем-то, столица Евросоюза. Вот, и там надежно, там все предсказуемо. Вот туда стали уходить инвестиционные деньги. Джон, конечно, понимает, что из-за этого могут наступить какие-то предкризисные явления, если количество денег снижается в экономике, значит, снижаются возможности правительства и возможности бизнесменов. Значит, нужно принимать такие законы, которые будут удерживать инвесторов от исхода из Великобритании. Налог, то есть льготы предоставлять, дополнительные льготы, да, вот, дополнительные льготы, да, бизнесменам. И это они могут сделать, поскольку теперь их ничто не связывает по рукам и ногам.
А контакт с Соединенными Штатами Америки, он ключевой здесь становится? Или равноправие как идиллия некая?
Ну, смотрите, здесь очень интересная ситуация, потому что Трамп постоянно, такой термин употреблю, трезвонил о том, что как только Великобритания выйдет из Европейского Союза, он ей предложит блистательную сделку.
То есть предложение, сделку, от которого невозможно отказаться.
Да, от которого отказаться. Он говорил о том, что мы сделаем с Британией огромный рынок, такую зону свободной торговли. Вот. И Британия получит доступ, неограниченный доступ к американскому рынку. А это рынок номер один в мире. Самый богатый, самый такой устойчивый и самый качественный рынок, да, во всех смыслах. Ни у кого такого доступа из европейцев сегодня нет. Помните, были переговоры с Евросоюзом о TTIP, да, подписании трансатлантического партнерства.
Конечно.
Но когда пришел Дональд Трамп, он тут же прекратил эти переговоры, сказал о том, что торговля с ЕС носит несправедливый характер, у нас там складывается большой дефицит, наши компании подвергаются какому-то там давлению в Европе.
Давайте пересматривать, переписывать.
И он просто все, взял, да, нет, он вообще сказал, мы закрываем переговоры, потому что мне это не нужно. Вот, то есть у ЕС, более того, не то, что у ЕС никаких льгот не осталось, более того, он совершенно недавно, и об этом говорит уже недвусмысленно, сказал, что мы готовимся поднять пошлины на европейские автомобили, комплектующие к ним. Ну, извините, это важнейшая отрасль экономики Евросоюза, согласитесь. Тут итальянцы, немцы, французы, чехи, кто только, ну да, где вот находятся автомобильные концерны, они сейчас по всей Европе, да, там, может быть, марок не так много, но того же завода Volkswagen, BMW, Mercedes и в Польше, и в Словакии, и в Словении, там, в Австрии, где только они не находятся. И он говорит о том, что мы там поднимем пошлины. Это о чем говорит? О том, что машины станут менее конкурентоспособны европейские. Там корейцы есть, японцы, британцы могут свои там тоже эти Land Rover поставлять, что-то еще. Вот. А теперь он говорит, Дональд Трамп, тоже, так сказать, вторая такая очень видимая угроза. Мы повысим санкции на европейские сельхозпродукты, начиная с французского вина и французского сыра.
А
и заканчивая там камамбером, чем угодно.
Чтобы что? Чтобы камамбера не было?
Нет.
Или чтобы он договорились
опять,
индивидуально?
Он опять говорит о том, что, ну, знаем, что продукты французские, немецкие, итальянские, качественные, сельскохозяйственные, согласитесь, да? Французский сыр один из лучших в мире.
Как вот. Давно это было?
Но, боже мой, менее, Николай Борисович. Да, тем не менее, надеюсь, так, что наши граждане все-таки сумеют в ближайшем будущем, во всяком случае, полакомиться французским сыром.
Или билет
сыром.
В Париж, как вариант.
Ну, или билет, да, в Париж, да. Так. Вот, и теперь представляете, что он вводит санкции, повышается стоимость этого сыра, предположим, французского. Ну, у британцев есть свой сыр, неплохой. Кстати говоря, мы его меньше знаем. Ну, скажем откровенно, он не сильно уступает французскому, качественный сыр. И вот теперь британский сыр будет стоить дешевле. Ну, если американец простой придет в магазин, увидит, что разница в цене будет составлять там 20%, наверное, он проголосует кошельком в пользу британского сыра.
Харьковчанин, чтобы эту тему до новостей закрыть.
Харьковчанин,
слушатель, задает вопрос. А что их не устроило в Евросоюзе? Я так и не понял. Украина бежит, аж спотыкается, а эти уходят?
Ну, знаете как, вот вопрос непростой. Практика показывает, что бедные страны, или там бедные страны Восточной Европы, они стремятся, потому что Евросоюз предоставляет кредиты, предоставляет технологии, uh-huh. одним словом, помогает развиваться. А богатые страны, наоборот, вот они считают, что им вот эти вот дополнительные страны мешают развиваться, да, еще
пирамида
больше
масла
развиваться.
При...
Да, да, что-то они видят, британцы смотрят, знаете, на кого? На Швейцарию и на Норвегию, uh-huh. где уровень жизни в целом выше, чем по Евросоюзу. Они говорят, мы хотим жить как швейцарцы и как норвежцы.
Как швейцарцы и как норвежцы. Вот так вот. А, Николай Топорнин у нас в гостях, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Сейчас информационный выпуск, а потом у нас еще про протесты во Франции, про нормандскую четверку, про газовый транзит. Поэтому постараемся все это успеть.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.35 в столице, программа «Умные парни». Николай Топорнин с нами здесь, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Про Брекзит поговорили, теперь про протесты во Франции. Давайте поговорим.
Давайте.
Потому что отсюда смотрят... Значит, и говорят, вот были желтые жилеты. А вот желтые жилеты, значит, вот теория тоже такая есть, потому что Макрон пытался там что-то с Российской Федерацией наладить. А потом, значит, эта история с пенсионной реформой. Ее на самом деле не отменили, там просто там человек, этот самый главный комиссар, как бы ушел в отставку, но реформу саму по себе не отменили. Там как-то отложили все это дело. И вот эти вот протесты французские, они же тоже снаружи воспринимаются как некий слом, что вот мы видим Борис Джонсон с каким-то желанием, я не знаю, может быть, политического реваншизма, чтобы вот эта империя британская снова она взыграла, когда Первой мировой войны, например. И тот же самый Макрон, какой-то тоже политический реваншизм, что вот он тоже хочет быть лидером на фоне того, как, какие проблемы сейчас, например, Ангела Меркель та же самая испытывает. Как вы к такому тезису относитесь?
Да, я отрицательно отношусь, просто, видимо, люди не понимают, как действуют демократические механизмы в западных европейских странах.
Что действуют европейские механизмы, я так сказал, так?
Да, да, у них просто это в крови, у французов, у британцев.
То есть это как бы нормально просто?
Это абсолютно нормально. Ну, конечно, знаете, когда там желтые жилеты целый год терроризировали центр Парижа и некоторых других городов, естественно, что это вызывало дискомфорт и у власти, и у части парижан, например, и у туристов. Безусловно, это нельзя считать, что это нормально, но вот так устроена французская политическая жизнь, что люди, которые чем-то недовольны, имеют право выйти и высказать, причем иногда такой, даже такой брутальной форме могут там что-то поджечь, могут разбить витрину, потому что там разные участвуют, и анархисты, и революционеры, там кто только не участвует. Но, тем не менее, это такая у них политическая традиция, они этим гордятся, что Франция, они считают, что это одна из самых свободных стран, ну, свободны там все свободны, в принципе, но с таким наименее жестким режимом вот реакции властей на выступление граждан, да, то есть у полиции там настолько сдержанные полномочия по реагированию, вот, что даже иногда полицейских жалко, откровенно говоря, да, им ничего нельзя делать, вот, а с ними можно делать все практически.
В контексте Европейского Союза, опять
так
же...
Так вот, про реформу,
да,
можно
прошу
все-таки,
да,
реформу,
да, конечно.
Да, эту мысль. Сейчас они объявили всеобщую забастовку неделю назад, вот, и протестуют против реформы, которую предложило правительство Эдуарда Филиппа. Знаете, очень интересный нюанс, вот хотел бы сравнить российскую реформу и французскую пенсионную реформу, чтобы наши уважаемые слушатели понимали, в чем разница и чем недовольны французы. Сегодня, смотрите, средний выход, ну или такой максимальный выход стандартного француза на пенсию составляет 60,8, то есть 60 лет 8 месяцев.
Да.
Вот когда французы выходят на пенсию. А правительство Франции, ну там есть премьер-министр, не президент, там все-таки такая система смешанного управления. Тут не надо все перекладывать на Макрона, он здесь, может быть...
Не вертикаль,
нет,
понятно.
Да, это не так, как у нас в стране, там, когда один президент практически вопросы решает. Там немножко по-другому. Вот. И они предложили как? Они сказали, что действительно население стареет. Франция — это очевидный факт. Становится больше людей, которые живут и за 80, за 90 лет. А прирост населения, ну, тут что, с греха таить, действительно не такой высокий, как хотелось бы французам. Там мигранты, они как бы решают, ну, часть проблем на самом деле. Вот, поэтому волей-неволей правительству приходится думать о том, как реформировать систему, ну, чтобы, во всяком случае, государство было платежеспособным. И реформа очень интересная, да, она такая многоступенчатая, многозвенная. Она предлагает повысить вот этот вот возраст выхода на пенсию в среднем до 62 лет. Ступенчато, она начнет действовать только через 7 лет, не сразу. При этом они говорят, что если вот как бы гражданин теперь французский будет иметь право выходить на пенсию в 62 года. Если он, предположим, захочет еще поработать, то есть такая возможность до 64 лет проработать, то есть второй, вот, вторая фаза, да, вот пенсионера, да, это 64 года. Но при этом государство обязуется сразу повысить значительно там на 10% ему пенсию после 64 лет. То есть такой стимул, да, у француза, если он хочет еще поработать, ну, как мы понимаем, большинство чтобы французов хотят, да, да, поработать, чтобы подзаработать, ну, и вообще, и пенсию себе повысить.
Ну, 64 поэтому года, это не так уж и
64 года, да, и
много.
Заметьте, она реформа, знаете, значит, люди старше 75-го года рождения, их это вообще не касается. Абсолютно не касается. С 75 по 92 год там переходное положение. То есть начинает действовать через 7 лет. То же самое, не так. И вот только для молодежи, те, которые вот сейчас там, начиная с 92 года рождения, те, которые сейчас только приступают к активной жизни, вот на них эта система будет распространяться в полном объеме тогда, когда они достигнут 62 лет.
И выходят их родители.
Да, Евгений, получается, при этом, да, обратите внимание, государство в лице правительства сказало, что эта реформа гарантирует минимальную пенсию французам. Тысячу евро. На наши деньги это 70 тысяч рублей. Ну, представьте вы, да, вот наша там минимальная пенсия, я не знаю, сейчас она 10 тысяч, по-моему, с копейками составляет.
Ну, в Москве где-то 15.
Ну, там до надбавки есть то, что московские, да, мы говорим о федеральной пенсии. Вот. Она у нас в 7 раз меньше, чем французская, в 7 раз меньше. При этом у нас все спокойно, наши граждане довольные, счастливые, никто никуда не выходит, никто не выражает протест.
Не говорят, что это довольные.
Ладоши, ну, извините.
Политическая культура другая. Мы же с вами об этом говорили в первой части.
Ну, тогда что вы все время киваете на Францию и говорите, как у них все плохо? Извините, если там пенсия в 7 раз выше, чем в России,
я скажу, что... А там расходы больше вам.
Неправда, неправда. Знаете, продукты питания во Франции стоят не намного дороже, они более высокого качества, особенно фрукты, овощи, ну, согласитесь, да, все-таки согласитесь со мной, да, мы будем честны перед нашими слушателями, что качество французских овощей и фруктов...
Не была я во Франции, не могу ничего сказать, понимаете?
Ну, хорошо, вот вино французское лучшее в мире, это просто истина в последней инстанции, это не я сказал. Почему? Потому что вино делается из винограда.
Так.
Согласитесь, значит, во Франции... отличного качества виноград винодельческий, да, которого, ну, понятное дело, что у них есть традиции виноделия, там, складывающиеся столетиями, безусловно, но из плохого, некачественного, незрелого, там, плохой сорт виноград, вы никогда в жизни не сделаете хорошее вино. То же самое французский сыр считается одним из лучших в мире. Почему? Потому что молоко коров чистейшее, качественное, хорошее, очень мягкое и так далее, и тому подобное. Много таких факторов. Поэтому считается, что... И почему так Трамп испугался и хочет поднять пошлины на именно на французские изделия?
Конкуренция.
Правильно, да, конечно. Потому что если минимальные пошлины на французский сыр, ну, даже американец понимает, что американский сыр хуже французского сыра, понимаете? И у него есть средства, чтобы его купить. Вот. Вот поэтому не стоит говорить о том, что жизнь во Франции намного дороже. Она дороже, безусловно, в свете того, что у нас все-таки есть свои энергоносители. Французы вынуждены покупать. И бензин, все, что касается отопления, дизель, солярка, бензин, конечно, это стоит там примерно в полтора раза дороже, чем у нас. Ну, это не только, жизнь не только состоит, да, и в бензине, и в солярке. Знаете, зима во Франции не такая колючая, как в России. Они тратят на отопление значительно меньше энергии, чем тратят россияне. Мы тратим намного больше, на самом деле.
Вот, но как раз сейчас-то Европейская комиссия тоже активно впряглась, чтобы у них тепло-то тоже было, пусть и поменьше, но было. По поводу, я по поводу газа, да, говорю, потому что сейчас...
Франция,
я...
как мы знаем, небольшой получатель российского газа.
Понятно,
да,
ну, Европейский Союз, я план перехожу.
В этом плане.
Да, да. Потому что новая министерская трехсторонка по газу России, Украины, Еврокомиссия планируется в Берлине. Источник в структурах Европейского Союза говорит, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который вел эти переговоры со стороны ЕКА, сообщил, что новый раунд консультации на политическом уровне запланирован на 19 декабря. А в чем торг?
Торг, несколько пунктов, да, несколько проблем. Первое, то, о чем мы говорим, цена на транзит газа. Украинцы сказали, что их вот цена, которая действовала в этом году, у нас договор, напомню, соглашение по прокачке газа заканчивается 31 декабря этого года, на следующий год нет пока соглашения.
Да.
Украинцы сказали, что их эта цена не устраивает. Они хотят как-то там рассчитывать по европейской формуле. Ну, это значит, что значительно возрастет цена транзита. «Газпром» говорит, нет, это не устраивает, потому что, ну, тогда потеряет какую-то часть прибыли. То есть российскую сторону это не устраивает. Это первый момент. Второй момент. У Украины Украины есть претензии по части взыскания с «Газпрома» значительных долгов.
Арбитража, да.
Совершенно верно. Стокгольмский арбитраж уже принял пару решений, по которым в совокупности мы сегодня, ну, мы, не мы, я имею в виду «Газпром», ну, «Газпром», по сути, это Россия, мы должны Украине 2,6 миллиарда долларов, вдумайтесь в эту
цифру.
Они
хотят газом получить.
Они говорят по-разному. Они говорят, либо деньги, либо мы готовы, в принципе, и газом. Mm-hmm. Да, последняя позиция, вот озвучил глава «Нафтогаза», что, в принципе, они готовы получить от России газ в счет вот этого долга образовавшегося. Мы им говорим, а мы, знаете как, мы не согласны с решением Стокгольмского арбитража, мы его будем оспаривать. Там действительно в шведском округе апелляционный суд Свеа в Стокгольме, он, в принципе, сейчас рассматривает апелляцию «Газпрома», но она носит больше такой, знаете, процедурный характер, не касается дела по существу. То есть выиграть дело, откровенно скажу, как юрист уже говорю, невозможно. «Газпрому» отыграть невозможно. То есть вопрос только в том, насколько затянется процедурно, да, вот это рассмотрение.
Но они опять бывает... полетят сюда и будут здесь что-то разруливать?
Нет, никто
ничего
не полетит. Нет, все это в Стокгольме происходит. Просто если ничего не изменится, то тогда, ну как исполняется решение Стокгольмского арбитража? Если страна не заплатит сама, да, на имущество будут везде вот, арестовываться зарубежное имущество того же «Газпрома». А имущества у «Газпрома» много, там акции различные, так сказать, и другие вещи. Поэтому это серьезная вещь. Вот, значит, мы им говорим, наша позиция такая, что давайте с нулевого варианта строить отношения. Вы отказываетесь...
Забудем обо всем.
Да, вы отказываетесь от претензий к «Газпрому» там на эти суммы. А мы вам идем даже навстречу, готовы предоставить льготу в цене на газ на 25%. Вот. Ну и вообще там поговорить о стоимости транзита. Вот наша позиция. Ну, Украина говорит нет. А знаете как? Она как рассуждает? То, что Украина последнюю зиму пережила вообще без российского газа.
Реверс,
потому что... Ну, реверс, да. То есть они, грубо говоря, покупают наш же российский газ там на границе со Словакией. Угу. Вот, он, может быть, получается чуть дороже, чуть, но не все равно деньги за транзит получают, поэтому чуть дороже они-то минимизируют.
Нивелируют.
Это не такая большая проблема. И они, вы знаете, сейчас там, ну, свое население, так сказать, держат в таком, в хорошем спортивном тонусе, значит, в спортивных костюмах дома сидите, там пока еще морозов сильных нету, то есть отопление идет по минимуму, они потребление сокращают из года в год. Да, у них там, кстати, есть небольшие месторождения, там чуть-чуть добавляется, вот. Там больше на нефть, вот сейчас на сланцевый газ рассчитывают. То есть, как бы, российский газ они уже заменили. И, в принципе, они могут пережить еще там, эту зиму запросто переживут и следующую.
То есть, кризиса 2009 года не будет?
Может быть. То есть, если вы имеете в виду, что заслонка будет закрыта...
Да,
может быть, потому что, смотрите, сегодня у нас 16 декабря до 31 декабря... 17, извините, я на часы посмотрел, ошибся. Вот, до 31 декабря остается ровно две недели, вопрос не урегулирован, противоречие носит принципиальный серьезный характер, и самое главное, вот смотрите, какая ущербная позиция у Российской Федерации, дело в том, что мы же ведь обязаны поставлять Евросоюзу, ну, я там точно не помню, порядка там 70-80 миллиардов кубов газа, да, на следующий год.
Хранилище, говорят, под завязку уже.
Ну, да, но тем не менее... Ну, да, зима же все-таки еще не пришла, в Европу не холодно, поэтому, естественно, что они там тратят меньше. Но мы должны постоянно поставлять, они нам платят деньги, евро, мы им должны постоянно поставлять. И теперь, вот смотрите, ситуация с транзитом не урегулирована. Украинцы говорят, так, русские за транзит не платят, вентиль мы 31 или там 1 января закрываем. Значит, газ не будет поступать в Европу, в Евросоюз. Тогда европейцы предъявят претензии России, скажут, знаете, ваши разборки с Украиной нас абсолютно не волнуют. Мы вам платим очень высокую цену, не то, что мы, там, Украина там, или Беларусь нам платят, а цена действительно очень высокая, которую нам платят за газ, а вы нам этот газ не поставляете. Мы рассчитывали на то, что будет Северный поток-2 введен, это 55 миллиардов кубов, но вы знаете, да, что задерживается строительство, и очевидно, что не в первом квартале, я боюсь, во втором, мы не успеем ввести Северный поток-2, значит, без украинской трубы нам не обойтись, иначе мы не сможем выполнить наши контрактные обязательства перед странами ЕС, в первую очередь, перед Германией.
Поэтому Европейская комиссия так активно в этом, с этим взаимодействует, но здесь, конечно, любопытно.
А потому что, понимаете, украинцы что говорят?
Да.
Вообще, мы должны такие вопросы решать вдвоем с Украиной. Зачем нам эта Европейская комиссия, извините, посредник?
А украинцы говорят, нет. Конечный потребитель, по-моему.
Ну, не то, что конечный потребитель. Ну, нет. А понимаете, как вот они чувствуют, что там у нас возможностей больше, а кто заинтересован в газе? А в газе заинтересован, правильно сказали, Европа, Германия в первую очередь.
Конечный потребитель.
Они, конечно, потребитель, они платят деньги. Вот пусть они приходят на переговоры и смотрят, как ведут себя русские в этих переговорах.
Это, они будут что-то там делать? Это же правда. Споры хозяйствующих субъектов, но по факту.
Но знаете, нет, по факту, не по факту, и «Нафтогаз», и «Газпром» — это государственные компании, что России, что Украина. Поэтому, знаете, хозяйствующие субъекты, где контрольный пакет акций принадлежит государству, это не хозяйствующий субъект, извините, да, это инструментарий государства.
Тогда...
Вот если было бы, допустим, претензии к «Газпрому», какие? Если бы «Газпром» был бы реальным акционерным обществом, не государством, как British Petroleum, допустим, да, ну и тогда к ним претензий никаких не было. Это был бы хозяйствующий субъект. Они бы сами решали бы, что делать, так сказать, с переговоры с Украиной, потому что они бы исходили бы из понятия прибыли, да. «Газпром», знаете, он, так сказать, поскольку он под государством находится, он всегда должен исходить из каких-то политических позиций, потому что, ну, невозможно одно исключить другое. Вот, поэтому ситуация сложная. Мне кажется, что все-таки они должны прийти к какому-то компромиссному соглашению, потому что, ну, мы не можем не поставлять газ
на год,
по контракту.
На 3 года или на 10 лет.
Но мы им предлагаем, конечно, долгосрочный контракт вот в нулевом исполнении, да, когда мы обнулим там всех, да,
всех претензий, все.
Забудем все.
Да.
Мы готовы, потому что мы понимаем, что из «Северного потока-2» нам не хватит вот мощностей «Северного потока-2», там же ведь две трубы, и там еще есть ограничения по опалу, по другим внутренним газопроводам европейским, что просто они могут ограничить, они уже сделали, суд ЕС ограничил прокачку «Северного потока» 50%. Угу. Вот, да. То есть мощность 55 на 2 делим, значит, 27,5 остается, и мы не сможем наши обязательства там просто-напросто исполнить. Нам труба украинская все равно будет нужна. Мы заинтересованы в том, чтобы, ну, у нас был контракт такой стабильный, хотя бы там на 5-10 лет вперед. И потом второй момент. Ну, это ненормально, я так считаю, например, когда две страны не могут сами договориться о таком простом вопросе.
Потому что вот здесь что первее, политика или экономика? Потому что были тоже такие тезисы, ну, так сложилось в нашем с вами разговоре, я отталкиваюсь от чьих-то еще тезисов, что вот то, что было, значит, 9 декабря на Нормандской четверке, это было не просто про Донбасс, это было еще и про газ.
Конечно, там отдельно были переговоры между Путиным и Зеленским, и один из вопросов, пусть он, да, не стоял в повестке нормандского формата, но это в том числе продление договора о поставке транзите газа.
Да.
Ну, как мы знаем, ничего не удалось сделать, потому что позиции сторон опять-таки остались при своих. Вот. И здесь действительно не только про экономику, к сожалению. Если я вам скажу про экономику, то мне никто не поверит, наши слушатели очень умные. Вот. Я скажу как есть, что, к сожалению, в отношениях между Украиной и Россией на первом месте находится политика, а на втором только уже экономика, прибыль, дивиденды, все остальное.
Угу.
Вот. Ну, вы возьмите, какие санкции Украина наложила на Российскую Федерацию, да, там практически россиянам ничего нельзя сделать. И в ответ Российская Федерация тоже наложила санкции на экономическое отношение с Украиной. У нас мы под санкциями, они под санкциями, у нас друг к другу отношения еще такие жесткие. Остается единственное то, что нас связывает, вот это труба. Труба. Но вот выясняется, что и здесь позиции расходятся, и мы никак не можем прийти к какому-то единому решению.
Но единое решение все равно, так или иначе, вот у меня в голове крутится это какой-то либо торг, или предложение, от которого невозможно отказаться, или просто какой-то политический шандар. Непонятно, с какой стороны,
конечно. Я вам скажу так, вот украинцы тоже, конечно, ерундой занимаются, ведь очевидно, что им выгоднее покупать газ, вот если говорить, надо руководствоваться экономическими соображениями.
В России.
Конечно, потому что в любом случае газ будет дешевле, чем для Польши, чем для Словакии, чем для Германии, потому что они наши ближайшие соседи,
да.
Потому что труба выходит прямо на Украину, потребляйте и делайте что с газом, что хотите.
Угу.
То есть очевидно, что украинцы руководствуются только политическими соображениями. Это было еще вот после 2014 года, там, когда Порошенко был президентом, Яценюк премьер-министром. Вот, совершенно очевидно. Ну и наши тоже, как говорится, в ответ выкладывают примерно те же самые аргументы. Здесь экономическая целесообразность отходит на второй план. Почему? Я тоже могу сказать. Да потому что нам выгоднее продавать этот газ Германии. Потому что Германия платит больше, чем Украина.
Mm-hmm.
Вот тоже, знаете, наше правительство предлагает 25% скидку. Я думаю, а с чего это мы должны? Вот всегда меня это возмущает, скажу честно, как и большинство россиян возмущает. Почему мы всегда должны предоставлять Украине какую-то скидку? Вот президент Лукашенко сейчас просит от России скидку на газ.
Там тоже
мы ему ничего не предоставляем, да, потому что мы там объясняем, там сложные взаиморасчеты, 5-10. Ну, может быть, надеюсь, что к компромиссу придут. Ну, извините, Беларусь, там самый ближайший наш союзник, братское государство. Украина, которая является, по сути, врагом, нас там называют называют фашистами, оккупантами, там, аннексерами, как только не называют.
Ну, видите, как.
Да, и мы, значит, говорит, давайте предоставим им скидку 25%.
А
ну,
что
с какой стати, извините?
Никабарь...
А с какой
стати? Одно дело, смотрите, здесь...
Нет, мы говорим, Евгений, мы говорим с вами про экономические выгоды. Значит, мне, как экономическому субъекту, мне абсолютно невыгодно Украине давать скидку 25%, мне выгоднее без скидки продать газ Польше или Германии.
А вы знаете, почему? Мне кажется, это вот укладывается в ту самую... Поправьте мне, если я не права. Парадигму, что мы либо как бы дружим, либо мы ссоримся. Но в политике вообще нет понятия дружбы. Ну, вот так или...
Совершенно
есть политическая
верно.
Целесообразность, абсолютно, экономическая абсолютно. Целесообразность.
А, конечно.
А мы вот как-то продружить. Вот с этими дружим, с теми не дружим.
Это, я считаю, издержки, знаете, нашего советского менталитета. Да, вот мы много... Помните, в советское время мы там предоставляли огромные кредиты странам Африки, Азии. Они
сейчас
там боролись
списали.
За независимость.
Да, да, да.
Да, и мы так говорили, молодцы, ребята, давайте продолжайте, вот вам наши деньги. То есть затягивали пояса у советских граждан, да, и отдавали вот этим вот борцам за независимость. Дело, конечно, хорошее, но, как мы знаем, все эти деньги улетели кто куда, кто по карманам растащил, кто, так сказать, там коррупция в Африке совершенно в жутких размерах, да, там куда деньги вообще ушли. И главное, что результат этой борьбы нуль. Так сказать, скажите мне хоть одну страну, которая развивается по социалистическому пути сегодня в Африке. Таких стран нету. Да, вот, во всяком случае, мы об этом не знаем. Ну, вот мы, к сожалению, еще такими сентенциями живем, что если все страны... Вот Дональд Трамп, мне он, например, импонирует чем? Он всегда говорит, что внешняя политика должна приводить дивиденды, приносить дивиденды и прибыль американскому государству, американскому народу. Вот очень простая формула. Кстати, об этом у нас и Владимир Ильич Ленин говорил в свое время. Я не знаю, почему у нас как-то забывают истоки, пусть это, ну, марксизм-ленинизм в какой-то степени, но это же правильная вещь, что, ну, как раз кто ее сказал. Он тоже говорил, что внешняя политика должна обслуживать экономические интересы нашего там пролетарского государства в свое время. Вот. А сегодня мы от этой формулы абсолютно отошли. Именно в Российской Федерации. Вот скажите мне, какой-нибудь наш внешнеполитический проект, который принес в казну Российской Федерации много денег?
Много денег?
Да. Какой-нибудь проект?
Сложно так
сказать. А вот видите, сложно сказать, потому что таких проектов практически нет. Наши проекты все затратные. Сербию мы очень любим, любим.
Сербия к нам
зачем приезжает? Дайте 5 миллиардов долларов кредит Сербии. Ну, мы, конечно, дадим. В Венгрии там строим АЭС. Угу. Венгрия стоит не за свои же деньги, за российские.
За свои,
Нет, за российские. Мы им опять даем кредит.
В смысле, за наши?
За наши. Ну, очень хорошая позиция, да? Вы там строите за свои деньги, а мы там будем отдавать вам, неизвестно когда там вообще, будем ли отдавать там лет через 20, через 30, да?
Угу.
Вот. Ну, вот я, к сожалению, вот мне кажется, что Северный поток – это хороший проект в том плане, что он действительно приносит экономическую выгоду. Ну, не надо тогда никаким украинцам предоставлять скидку в 25%. Опять нивелируют Северный поток. Получается, что тогда через Украину будет дешевле газ поставлять, чем Северный поток. Угу. Зачем мы тогда потратили 10 миллиардов долларов на его строительство?
7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники. У нас прям есть 4 минуты, чтобы с вами поговорить. Здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Алексеевич. Да. Николай Борисович, действительно, скидка 25%, она нам невыгодна. А какая тогда политическая выгода? Путин что, совсем не разобрался в том, что он говорит? Вот я, говорит, отдам тогда скидку 25% и объявил это на весь мир. Понятно. Что-то он не понимает.
Спасибо.
Но, понимаете, у нас очень мало рычагов давления на Украину. И вы видите, как ситуация
через
сложно
Европу.
Идет да, вокруг урегулирования на Донбассе. Вот этот минский процесс, он, к сожалению, забуксовал, не сдвигается с места уже 5 лет. Как можно влиять на Украину? Ну, поясняется, что рычагов влияния очень мало. Сегодня практически в России нет. Вот газ – единственный, наверное, рычаг, который позволяет, ну, хоть как-то там влиять на политическую позицию Украины. Поэтому Путин и прибегает вот к такому, ну, условному торгу, мы вам скидку, вы нам за это что-то такое, может, по реализации Минских соглашений, может быть, там что-то еще, так сказать, какую-то льготу дадите, ну, или хотя бы станете более сговорчивыми, ну, то есть, согласитесь, ну, это, ну, полный абсурд вот иметь такие отношения с соседней нашей страной, с которой мы жили вместе там, ну, не знаю, ну, не веками, ну, во всяком случае, достаточно длительно, связанные различными родственными узами, дружескими узами.
А может, эти стадии, вот те самые, знаете, очень много в последнее время об этом говорится, я, наверное, тоже этот тезис повторю, точнее, вопрос. Украина, она, вот эта вот история вся, связанная с Украиной, она развивается действительно по какому-то уникальному сценарию? Или это отложенные события, там, периода распада Советского Союза, потому что было Приднестровье, был Нагорный Карабах, еще там, значит, еще какие-то там Южную Осетию можно вспомнить. И вот как бы мы прошли стадию, почему сложно с нормандским форматом, прошли откровенно агрессивную, горячую стадию в этой войне, не считая отдельных вылазок сейчас, А перейдем все к заморозке 15-20 лет. И поэтому газовая вот эта вот газовая история, она тоже в это встроилась фактически в этом году, ну, именно.
Вы правы, к сожалению, дело идет в заморозке конфликта. Я пока не вижу каких-то вот реальных подвижек в реализации Минских соглашений. Там толком о перемирии договориться не можем, и не можем до сих пор обменять всех на всех. Понимаете, это уже можно было сделать и 2 года назад, об этом много говорилось. Вот, поэтому, к сожалению, вот вынуждены констатировать, что мы сейчас живем в условиях конфликта, и обе стороны как-то не очень предрасположены к какому-то поиску компромисса. А вот возвращаясь к вопросу, это очень интересный вопрос, почему так произошло на Украине, вдруг вот такой всплеск антироссийских настроений. Ну, сложно себе вообще предсказать было, да, и можно было придумать, что вдруг на Украине, да, это произойдет. Ну, я еще с советских времен помню, знаете, какая-то была такая непонятная зависть украинцев к россиянам, что, мол, вот, украинцы бедные, их там обделяют, они хуже живут, русские там больше получают, того всего 5-10, какая-то такая, знаете, условная бытовая зависть. Ну вот иногда бывает так, что какие-то бытовые вопросы выплескиваются на политический уровень. Если они умело управляются, да, умело регулируются, подпитываются кем-то, то, к сожалению, все это вот может привести к такому печальному варианту развития событий.
Николай Топорнин у нас был в гостях, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, спасибо, приходите к нам еще.
Всегда с удовольствием, спасибо вам.